Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Казинник и Алексей Ботвинов.
Мы продолжаем наш разговор об удивительном цикле Петра Ильича Чайковского «Времена года. 12 пьес, 12 месяцев». Мы говорили о том, что Чайковский совершил этим самым переворот в домашнем музицировании, потому что огромное количество людей в России того времени, конца XIX века, начали учиться играть на инструментах, и очень важно было постоянно поставлять им хорошую, высококачественную продукцию. Рядом с безобразной, бездарной, отвратительной, вот мы каждый раз начинаем и напоминаем вам немножко типичный образчик того низкого попсового уровня, который предлагали огромными тиражами. Вот как это сочинение господина Оппеля, значит, про Березовку. Чайковский открывает свой цикл пьес для любителя музыки сразу совершенной идеей абсолютной гармонии. Помните, как начинается январь? Знаете, всякому музыканту, я знаю это, составляет огромную радость, счастье просто сидеть дома и самого для себя, да, играть эти удивительные аккорды, потрясающую гармонию, да, да.
По сути дела, да.
Да, да, да. Но уже во второй пьесе цикла «Февраль», которую мы тоже играли в прошлой программе, Чайковский забыл про это условие.
Да, про сверхзадачу. Да, сделать простые пьесы для салонного музицирования. Получилась виртуозная пьеса, которая действительно и сейчас выглядит очень виртуозно.
Да, из-за этого не всякий может сыграть этот цикл, из-за того, что есть 3-4 времени года.
Да, да.
Которые не для любителя. Ну уж никак. И вот знаете что? Вот, видимо, Чайковскому, я думаю так, напомнили о том, что Петр Ильич миленький сказал ему его... любитель его Бернард, он сказал: пожалуйста, не забывайте, наш журнал «Новелист» выходит каждый месяц, и нужно вот приложение, чтобы они могли сыграть для дома, для семьи, чтобы помузицировать. Ваш «Февраль» написан для великих пианистов, для тех, кто играет Листа, Шумана. А знаете, это не первый случай, когда гений не умеет делать то, что ему требуется. Вот сколько случаев, скажем, Шопен?
Ну да, постоянно.
В чем задача 24 этюдов?
Да, на первый взгляд, да, показать просто возможности фортепианной техники. Да.
Да.
Что из этого вышло?
Да, и на развитие, да, что из этого вышло? Скажем, тот самый великий этюд, революционный этюд Шопена. Ведь, по сути, задача простая. Научить подкладывать большой палец левой руки в пассаже. Вот. И никакого отношения, никакой революционности и порыву не имеет. Но Шопен увлекается... И вообще он настолько увлекается, что пишет один этюд вообще невиданной красоты, которую да нельзя назвать этюдом, который одно из величайших творений. Не случайно его и поют, как осень, да? Этот совершенно сказочный, да, 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 поющий этюд. Он забыл Шопена. Вообще с гениями очень трудно иметь дело, потому что они плохие исполнители заказов.
Давай покажем все-таки этот фрагмент. Что как-то звучит в результате.
Да, да, да. Но какое тут подкладывание пальца? Вот, понимаете, поэтому Чайковский попал в ту же ситуацию. И все-таки он сумел. Март и апрель доступны к игре человека, который научился. Но вспомните, какой колоссальный контраст. То, о чем мы говорим, февраль, совершенно немыслимый. Потрясающая виртуозность, яркость, требования к обеим рукам, требования ко всему телу, колоссальному владению инструментом. Вспомните хотя бы эти аккорды гармошки, вспомните эти удивительные разговоры. Ну-ка, давай сначала немножко. Февраль. да. А вот средняя часть, тот самый медведь. Да. А вот этот момент, где все разговаривают друг с другом, это же совершенно уникальный момент. Да, вот то, что мы говорили, Лимож в прошлой программе, помнишь, мы сравнивали с Мусоргским,
да,
когда
Мусоргским.
Тысячи людей разговаривают друг с другом, такой гул, суета, движение, характеры, сыграй это место. Да. Вот такое виртуозное творение, листовское, шумановское, надо поработать как следует. А потом все-таки исправился. Весенние месяцы. Март, песнь жаворонка, с чудными совершенно стихами удивительного и сегодня не до конца почитаемого и читаемого русского поэта Майкова. Вот я вам прочитаю целиком стих, эпиграф только 4 строчки. Поле зыблется цветами, в небе вьются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны. А вот дальше звучит вот что. Взор мой тонет в блеске полдня, не видать певцов за светом, так надежды молодые тешат сердце мне приветом, и откуда раздаются голоса их, я не знаю, но им внемля взоры к небу, улыбаясь, обращаю. И вот, знаете что, конечно, с одной стороны, Чайковский подражает песне «Жаворонка». С другой стороны, здесь явно ощущается романсовость. А с третьей, я осмелюсь утверждать это, по сути, симметрическое зеркальное отражение в чем-то октября, осенней песни. Здесь есть элемент, особенно вот в конце. Вот знаешь, я прошу тебя неожиданно сыграть вот конец пьесы.
Да, действительно.
А сейчас забегай вперед, сыграй окончание осенней песни. Тут же назад.
Да, абсолютно. Просто, ну, как совсем полная цитата.
Смотри, тут март. Был январь, февраль, март, третий. Теперь считаем от конца года. Декабрь, ноябрь, октябрь. Три.
Симметрия.
Да, полная симметрия. То есть Чайковский осознает цикл настолько глубоко, как симфонический цикл. Потому что у него начало весны ассоциируется с трагедией осени. То есть, когда жизнь еще не началась, она только начинается чуть-чуть. Да? А там, в октябре, когда жизнь заканчивается,
да.
Вот какой-то период такой, как бы рождения и смерти, прихода и ухода.
То есть, кстати, полная симметрия, это вот этот твой тезис еще раз подтверждает мою идею о том, что действительно задумывалось Чайковским только как цикл, который совершенно имеет четкую свою архитектонику и стратегию развития, безусловно.
Потрясающе. Вот мы и хотим вам это показать в наших программах, что это не 12 характеристических пьес, не 12 просто времен года. И даже не цикл жизни, нет. Это куда серьезнее. Это колоссальное симфоническое произведение с симфонизмом, то есть структурами, зародышами, зернами единой
идеи.
Да, и своими
идеей. Философскими идеями, безусловно.
Да, со своими философскими идеями. И здесь, в марте, с одной стороны, как бы подражание пению жаворонка,
а да, тут есть вот эти вот здесь.
Да. Да. И вместе с тем типичный сплин, характерный для Чайковского, грусть. Вот, кстати, здесь интересно было бы психологу заняться серьезно, какие времена года были более любимыми у Чайковского и какие нет. Но вот нам совершенно ясно, когда мы придем к октябрю, какое самое любимое время года, да, как и у Пушкина.
Да, конечно, это осень, да, золотая, да? Осень.
А с весной у Чайковского есть некоторая напряженка, наверное, потому что вот весна для него как-то вот такой переходный
период. Ну, я бы не согласился. Мне кажется, что вот весна может быть не настолько яркая, как конец осени, начало зимы, но, безусловно, гениальная и очень-очень чистая, романтичная.
Да, но вот если сравнить с будущим Рахманиновым, для которого весна будет вершина эротизма, эмоций, сыграй, скажем, из соль минорной прелюдии весну. Вот что я имею в виду.
Ну, здесь это полнокровное, страстное, чувственное.
А твое переложение весенних вод? Ты, Алексей, можешь со мной не соглашаться, но теперь сыграй кусочек марта и кусочек апреля. Чайковский и его весна.
Или... Это очень целомудренно.
Да, вот для Чайковского это робко, целомудренно, недосказанно, а у Рахманинова это гигантская эротика, это зачатие,
да,
это
совсем, страсть. Совсем другой образ.
Совсем
согласен,
другой.
Конечно.
И при всем том, что Рахманинов вырастает из Чайковского и мелодически, и гармонически.
Конечно, конечно, да.
Тем не менее, здесь ясна и очевидна разница. Чайковский как бы стесняется этого весеннего чувства.
Угу.
Он его кодирует как растущий цветочек, как пение птички, но никак не гигантские чувства. И даже, да, в третьем месяце, к которому мы придем в следующей программе, в мае, у него это белая ночь.
Но все равно, да, все равно она достаточно чистая, тонкая,
да,
и какая-то, ну, действительно юношеская.
Да, да, да. Вот это потом у Рахманинова появится движение. Но давай-ка мы тогда вот после этого стихотворения Майкова сыграем чудный скромный март, который опять возвращает играющему надежду, не будучи выдающимся пианистом, сыграть это. Другое дело, что выдающийся пианист моментально почувствует эти полутона.
Это очень тонкая пьеса. На самом деле, она чисто технически, на первый взгляд, проще всех в цикле. Но вот мы с моими коллегами, когда я учился в консерватории в Одесской, потом в аспирантуре Московской консерватории, всегда было интересно, какую пьесу выберет какой конкурсант на конкурс Чайковского. И если кто-то выбирал «Март», было ясно, что это самый начинающий, самый такой действительно не очень одаренный пианист. Почему? Поскольку это очень, на первый взгляд, простая моцартовская такая структура, которая, тем не менее, требует такого колоссального мастерства, звуковедения, что практически брать ее на конкурс, это, ну, подписать себе смертный приговор сразу же. То есть такой парадокс.
Подписываем смертный приговор, играем «Март», песню «Жаворонка» на всю Россию. Вот ты знаешь, за что я тебе особенно благодарен? Вот я сегодня для тебя этот сюрприз предложил, да, тебе, что в марте и в октябре есть зеркальность в этом стонущем эпизоде, да?
Да, в осенней песне.
И ты сейчас уже совершенно по-другому сыграл, чем сыграл бы. То есть вот как...
Конечно. Сразу другие ассоциации, волей-неволей, естественно, ассоциируешься с этим.
И вот эти акценты, которые Чайковский поставил в тексте, которые будут и там.
Да, там тоже вот эти... Какой такой очень жаворонок скорбный получается. Но да. Философски насыщенный. Получается такой действительно подтекст.
Да.
Другое измерение этой музыки.
Почему-то у Чайковского его охватывала печаль не только в октябре.
Да, но и тогда, когда же, казалось бы, жизнь и чувства зарождаются.
Да.
Он уже видел в этом предвестник какой-то трагедии.
Он боялся.
Грядущей, да.
Он как бы боялся этих чувств, боялся выразить их. Он, видимо, чувствовал тютческую мысль. Мысль изреченная есть ложь. Он очень боялся. Помнишь его гениальный, значит, романс на стихи Алексея Константиновича Толстого, который для меня чуть не выдача тайных знаков Чайковского. «Средь шумного бала, случайно, в потоке мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». А как это заканчивается? «Люблю ли тебя? Я не знаю, но кажется мне, что люблю». Все на полутонах. Это же, с этой точки зрения, совершеннейший импрессионист.
Да, и это вообще вот, вся эта песня «Жаворонка» очень импрессионистская. Даже по вот, прикосновению пальцев к клавиатуре нужно как-то иметь в себя в виду звукоизвлечение Дебюсси, Равеля, тогда это получается лучше. Вот,
да.
Вот такое вот у него предвидение было немножко.
Да, я думаю, что Чайковский действительно в себе воплощает огромное количество развития из музыки будущего. И как бы к нему ни относились в последующие времена разные композиторы, они без него все равно не могут.
Конечно, да. Сколько бы ни обзывали его, что он излишне такой, ну, как говорят там на Западе, сладкий, да?
Да.
Сентиментальный. И вместе с тем это всегда хит. Вот то же самое «Лебединое озеро» или «Щелкунчик». В любом театре мира, даже не из любви к балету, а просто к этой чарующей, невероятной музыке, всегда на шлаге. В любом театре просто. Автоматически.
Да, да. А сколько раз Голливуд использовал его «Ромео и Джульетту»?
Да, бесчисленное количество. Наверное.
Там, где тема любви «Ромео и Джульетты», да. Или «Монтекки и Капулетти», там же все время это звучит. Они не могут жить, голливудцы, без Чайковского. Это значит, что каким бы он ни был, он перешел в 20 век не только как гениальный композитор, но еще как автор хитов 20 века.
Да, безусловно, безусловно.
То есть он стал чуть не одним из символов музыки на всей планете Земля, всюду, где есть понятие классическая академическая музыка, классическая культура, классическая гармония, рояль, квартет и так далее. И вот доказать...
Но хотя бы одна его тема из «Щелкунчика», которая просто меня всегда не устает поражать по своей гениальности, решение задачи. Берется гамма. Вот гамма, что такое гамма? Гамма соль мажор, допустим. Теперь берем.
А дальше стоп. А дальше параллельная ей ми минор. Вот смотри, соль мажор. Вот берем соль мажор. А потом берем параллельную ей. Вот скажи, есть ли еще композитор на свете, который написал две гаммы сверху вниз.
Да, причем они так сделаны, так оркестрованы, что половина зала начинает просто рыдать.
Да, от восторга,
да?
Называя это одной из величайших мелодий всех времен.
Да. Причем слышали это миллион раз, и все равно это воздействует.
Да, хотя на самом деле это гамма соль мажор сверху вниз и гамма ми минор.
Да, казалось бы, так посмотреть, что может быть примитивнее. Да,
да. Да.
И, вот кстати, это чудо-гений.
Да. И вот чудо-гений, кстати, и в апреле. Я даже не знаю, сумел ли хоть какой-нибудь импрессионист после Чайковского передать идею роста. Вот знаешь, прям как в научно-популярном фильме «В ускоренной съемке». «Подснежник».
Да?
Движение.
Пропитан снятое движение.
Да, да. Вот это вот вырастание я даже не знаю. Вот смотри, покажи начало. Вот слушайте, что за чудо. А теперь корневая система. Знаете, на мой взгляд, это шедевр, которому мало равных в истории музыки. Но опять же Чайковский помнил, его просили написать по возможности доступно для мальчиков и девочек, играющих на рояле, потому что журнал называется «Нувелист», и Чайковский запомнил на целых 2 месяца, запомнил эту просьбу. Поэтому пьеса «Подснежник», «Апрель»,
да, она доступна для человека, который вот у нас при нашем уровне образования, там в 4-5 классе музыкальной школы вполне легко, даже в 3-м, доступно.
Хотя ты говорил, что в средней части есть несколько неудобных мест.
Неудобно, да, ну так они как-то справляются, с трудом справляются.
А в чем неудобство, покажи.
Вот в этом пассаже, да, он звучит легко, но очень неудобно написан.
А знаешь, для меня еще что неудобно? То есть я понимаю, что в чем еще неудобство. Ведь практически произведение написано в вальсообразном характере. Да? 6/8.
Да, да, да,
но
да.
6/8 – это не вальс. Поэтому Чайковский в среднем разделе синкопирует,
да, конечно,
и делает 6/8 как 3/4. И вдруг на мгновение проявляется явный вальс. Какой он хитрый. А потом опять 6/8.
Да, да, совершенно верно. Вот это, да.
Смотри, это ведь одна из величайших в мире хитростей.
Да,
он начинает не вальс, он начинает проблему роста 6/8. Вот такая детальная микроскопическая съемка, ускоренная, как растет подснежник.
Да.
А потом мы это забываем, и весь мир начинает кружиться в вальсе. Хотя официально остается 6/8, то есть дробный. Но за счет хитрости ритма мы вдруг впадаем в такой ритм вальса, что Штраус мог бы позеленеть от злости, если бы прислушался к этой музыке. Король вальса.
Да, и заканчивается чисто вальсом, между прочим.
Да.
Видишь, что происходит? То есть, действительно, совершенно он играет с нами, не только с музыкой, но и со слушателем.
Да, да. А вот теперь сделаем так, давай. Я прочту еще одно стихотворение Майкова, которое предпослали этой музыке, а потом ты сыграешь этот самый хитрый в истории музыкальной культуры вальс. Рост подснежника, который незаметно переходит в настоящий вальс. Итак, Майков, опять тот самый чудный, таинственный, тонкий поэт природы. Голубенький, чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок. Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Thank you.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.